Чтобы стать с ними на другую ногу, надобно импонировать. На это необходимы разные права, которых у меня тогда не было и которыми я тотчас воспользовался, когда они случились под рукой. Не должно сверх того забывать, что нет людей, с которыми было бы легче завести шапочное знакомство, как с французами, и нет людей, с которыми было бы труднее в самом деле сойтиться. Француз любит жить на людях, чтобы себя показать, чтобы иметь слушателей, и в этом он также противоположен англичанину, как и во всем остальном. Англичанин смотрит на людей от скуки, смотрит как на партнера, употребляет людей для развлечения, для получения сведений. Англичанин постоянно спрашивает, а француз постоянно отвечает. Англичанин все недоумевает, все обдумывает. Француз все знает положительно. Он кончен и готов, он дальше не пойдет. Он любит проповедовать, рассказывать, поучать. Чему, кого, все равно. Потребности личного сближения у него нет. Кафе его вполне удовлетворяет. Он, как Репетилов, не замечает, что вместо Чацкого стоит Скалозуб, вместо Скалозуба — Загорецкий. И продолжает толковать о камере присяжных, о Байроне, которого называет Бирон, и о материях важных. Возвратившись из Италии, еще не остывший от февральской революции, я натолкнулся на 15 мая. Потом прострадал июньские дни и осадное положение. Тогда я еще глубже вгляделся в вольтеровского тигра-обезьяну, и у меня прошло даже желание знакомиться с сильными республики сей. Раз представлялась была возможность общего труда, которая могла привести в сношение со многими лицами, да и та не удалась. Граф Ксаверий Броницкий дал 70 тысяч франков на основании журнала, который бы занимался преимущественно иностранной политикой, другими народами и в особенности польским вопросом. Польза и своевременность такого журнала были очевидны. Французские газеты занимаются мало и плохо тем, что делается вне Франции. Во время республики они думали, что достаточно подчас ободрить все языцы словом «братство народов», обещанием, как только дома обдосужится завести всемирную республику, основанную на всеобщем братстве. При средствах, которые имел новый журнал, названный «Народной трибуной», из него можно было сделать международный монитор движения и прогресса. Его успех был бы тем вернее, что всеобщих газет вовсе нет. В «Таймсе», в журнал «De Debat» бывают превосходные статьи о специальных вопросах, но без связи, случайно, отрывочно. Редакция «Аугсбургской газеты» была бы действительно самая всеобщая, если б от ее черно-желтого направления не так рябило. Грубо рябило в глазах. Но, видно, всем добрым начинанием 1848 года было на роду написано родиться на 7-м месяце и умереть прежде первого зуба. Журнал пошел плохо, вяло и умер при избиении невинных листов после 14 июня 1849 года. 13 июня 1849 года в Париже состоялась демонстрация протеста против политики правительства Луи Бонапарта. Правительственные войска разогнали демонстрацию, и в Париже было введено осадное положение. Все газеты левого направления были закрыты. Когда все было готово и начеку, дом был нанят и устроен с большими столами, покрытыми сукном, и маленькими косыми конторками. Тощий французский литератор был приставлен смотреть за международными орфографическими ошибками. При редакции учрежден совет из бывших польских нунциев и сенаторов, а главным заведователем назначен Мицкевич, в помощнике которому дан пан Хоецкий. Оставалось торжественно начать И когда же лучше, как не в годовщину 24 февраля, и чем же приличнее, как не ужином? Ужин был назначен у Хоецкого. Приехав, я застал уже довольно много гостей, в числе которых не было почти ни одного француза. Зато другие нации, от Сицилии до круатов, были хорошо представлены. Меня, собственно, интересовало одно лицо, Адам Мицкевич. Я его прежде никогда не видал. Он стоял у камина, опершись локтем о мраморную доску. Кто видел его портрет, приложенный к французскому изданию и снятый, кажется, с медальона Давида де Анже, тот мог бы тотчас узнать его, несмотря на большую перемену, внесенную летами. Много дум и страданий сквозили в его лице, скорее литовском, чем польском. Общее впечатление его фигуры, головы с пышными седыми волосами и усталым взглядом, выражало пережитое несчастье, знакомство с внутренней болью, экзальтацию горести. Это был пластический образ судеб Польши. Подобное впечатление делало на меня потом лицо Ворцеля. Впрочем, черты его, еще более болезненные, были живее и приветливее, чем у Мицкевича. Мицкевича будто что-то удерживало, занимало, рассеивало. Это что-то был его странный мистицизм, в который он заступал дальше и дальше. Ворцель Станислав Габриэль, граф, 1799-1857 годы, польский революционер, эмигрант. Я подошел к Мицкевичу. Он меня стал расспрашивать о России. Сведения его были отрывочны. Литературное движение после Пушкина он мало знал, остановившись на том времени, на котором покинул Россию. Несмотря на свою основную мысль о братственном союзе всех славянских народов, мысль, которую он один из первых стал развивать, в нем оставалось что-то неприязненное к России. Да и как могло быть иначе после всех ужасов, сделанных царем и царскими сатрапами? Притом мы говорили во время пущего разгара николаевского террора. Первое, что меня как-то неприятно удивило, было обращение с ним поляков его партии. Они подходили к нему как монахи к игумну, уничтожаясь, благоговея, иные целовали его в плечо. Должно быть, он привык к этим знакам подчиненной любви, потому что принимал их с большой непринужденностью. Быть признанным людьми одного образа мнения, иметь на них влияние, видеть их любовь желает каждый, отдавшийся душой и телом своим убеждениям, живший ими, но наружных знаков симпатии и уважения я не желал бы принимать. Они разрушают равенство и, следовательно, свободу. Да сверх того, в этом отношении нам никак не догнать ни архиереев, ни начальников департаментов, ни полковых командиров. Хоецкий сказал мне, что за ужином он предложит тост в память 24 февраля 1848 года, что Мицкевич будет ему отвечать речью, в которой изложит свое воззрение и дух будущего журнала. Он желал, чтобы я, как русский, отвечал Мицкевичу. Не имея привычки говорить публично, особенно не приготовившись, я отклонил его предложение, но обещал предложить тост за Мицкевича и прибавить несколько слов к нему о том, как я пил за него в первый раз в Москве на публичном обеде, данном Грановскому в 1843 году. Хомяков поднял бокал со словами «За великого отсутствующего славянского поэта, имени, которое не смели произнести, не было нужно». Все встали, все подняли бокалы и, стоя в молчании, выпили за здоровье изгнанника. Хоецкий был доволен. Подтасовавши таким образом наш экспромт, мы сели за стол. В конце ужина Хоецкий предложил свой тост, Мицкевич встал и начал говорить. Речь его была выработана, умна, чрезвычайно ловка. То есть Барбес и Людовик Наполеон могли бы откровенно аплодировать ей. Меня стало коробить от нее. По мере того, как он развивал свою мысль, я начинал чувствовать что-то болезненно тяжкое и ждал одного слова, одного имени, чтобы не осталось ни малейшего сомнения. Оно не замедлило явиться.